Книга Даниила, номер 176.
Божественное откровение и последнее пробуждение. Уроки из видения Даниила.
В 10 главе книги Даниила Гавриил совершает труд изложения полного истолкования книги Даниила Божьему народу последнего времени. Даниил представляет Божий народ последнего времени, который в книге Откровения 144 тысячи. Соответственно, 144 тысячи пробуждаются и осознают, что были рассеяны, как это показано у Даниила в 9 главе. Они также приходят к пониманию, что великим испытанием, которым решается их вечная участь, является испытание образом зверя, происходящее до того, как они будут запечатлены и до закрытия испытательного времени при воскресном законе в Соединенных Штатах. Они скорбят о разочаровании, с которым столкнулись 18 июля 2020 года, и в таком состоянии им открывается видение Христа во святом святых, как это представлено у Исаии в 6 главе.
Это видение, как оно описано у Даниила и Исаии, позволяет им увидеть свое испорченное состояние перед Господом славы, и оба повержены в прах. Затем Исаия слышит вопрос, кого Бог пошлет к своему народу, и Исаия добровольно откликается, но прежде он очищен.
«И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами, ибо глаза мои видели царя Господа Саваофа. И прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него был горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся он уст моих, и сказал, вот это коснулось твоих уст, и беззаконие твое удалено, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас. И сказал я, вот я, пошли меня. Исаия 6:5-8.
Исаия был очищен углем с жертвенника, а Даниил — созерцанием зеркального преобразующего видения, которое превращает созерцающего в тот образ, на который он взирает. Исаии сказано нести весть народу, который, слыша, не слышит, и, видя, не видит.
«И сказал, иди и скажи этому народу, вы, слыша, слышите, но не понимаете, и, видя, видите, но не постигаете. Ожесточи сердце этого народа, отяжели их уши и закрой их глаза, чтобы они не видели своими глазами, не слышали своими ушами, не разумели своим сердцем, не обратились и не были исцелены». Исаия 6:9-10.
Исаия хочет знать, как долго он должен взаимодействовать с людьми, которые понимают и не воспринимают. Поэтому он задает вопрос «Как долго?».
«Тогда сказал я, Господи, доколе?». И он ответил, «Доколе города не опустеют без жителей, и дома не опустеют без людей, и земля не будет совершенно опустошена, доколе Господь не удалит людей далеко, и посреди земли не будет великого запустения». Исаия 6:11-12.
Земля, о которой говорит библейское пророчество в последние дни, это Соединенные Штаты, которые будут полностью опустошены, когда национальная гибель будет вызвана национальным отступлением, законом о воскресном дне. Стих 41 11 главы Даниила был прообразован стихом 16 этой же главы. В 41 стихе «великое оставление посреди земли» отождествляется с тем, что многие будут низвержены. Весть Исаии, на которую ссылался Иисус, когда в своей земной жизни обращался к препирающимся иудеям, указывает на то, что когда прежний народ Завета отвергается, тогда у них есть уши и глаза, которые не понимают и не воспринимают. Весть Исаии представляет собой последний призыв к лаодикийскому адвентизму, который заканчивается на воскресном законе, где лаодикийский адвентизм извергается из уст Господа.
«И войдет он и в землю славную, и многие страны будут низложены, но эти спасутся от руки его, Едом и Моав и лучшие из сынов Аммона». Даниил 11:41.
На Исаию и Даниила возложена ответственность возвестить Лаодикии последний призыв, и при третьем прикосновении к нему в 10 главе Даниил укрепляется для выполнения этой задачи.
«Тогда опять пришел и коснулся меня некто, по виду подобный человеку, и укрепил меня, и сказал, «О муж весьма возлюбленный, не бойся, мир тебе, крепись, да крепись». И когда он говорил со мной, я укрепился и сказал, «Пусть говорит господин мой, ибо ты укрепил меня». Даниил 10:18-19.
Даниил был укреплен, чтобы передать весть, которую он понял, когда Михаил сошел в 10 главе. Исаии было сообщено, что ему предстоит провозглашать весть до воскресного закона. При воскресном законе будет образован остаток.
«Тогда сказал я, Господи, доколе?»
И он отвечал: «До тех пор, пока города опустеют без жителя и дома без человека, и земля будет совершенно опустошена, и пока Господь удалит людей далеко, и великое запустение будет среди земли. Но еще останется в ней десятая часть, и она возвратится и будет пожрана, как теревинф и как дуб, у которых, когда они сбрасывают листья, остается в них ствол. Так святое семя будет стволом ее». Исаия 6:11-13.
Когда наступит великое запустение посреди земли, при воскресном законе, проявится десятая часть, сущность которой — святое семя. Корень еврейского слова, переведенного как «десятая часть» — «десятина». При воскресном законе у Господа будет десятина, которая вернулась.
«И всякая десятина земли, будь то из семени земли или из плода дерева, принадлежит Господу. Это святыня Господу. Если же кто пожелает выкупить что-либо из своей десятины, пусть прибавит к тому пятую часть. А что до десятины из крупного или мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом, десятая часть будет святыней Господу». Левит 27:30-32.
Десятина, которая возвращается, свята Господу, и она удел Господа.
«Ибо удел Господа — народ его,
Иаков — жребий наследия его». Второзаконие 32:9.
Те, кто возвратились до воскресного закона, это те, кого представляет Иеремия, которые пережили первое разочарование, которым Господь обещал, что если они возвратятся, то будут устами Господа или его представителями.
«Обрел я слова твои и съел их, и было слово твое мне радостью и веселеем сердца моего, ибо именем твоим назван я, Господи, Боже Саваоф. Я не сидел в собрании насмешников и не веселился, сидел я один под рукою твоею, ибо ты наполнил меня негодованием. Почему боль моя непрестанна, и рана моя неисцелима, не хочет исцеляться? Неужели ты будешь для меня совсем как лжец и как воды иссякающие? Поэтому так говорит Господь: если ты возвратишься, то я снова приведу тебя, и ты будешь стоять предо мною, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как уста мои. Пусть они возвращаются к тебе, а ты не возвращайся к ним, и сделаю тебя для этого народа укрепленной медной стеной. Будут они воевать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать тебя и избавлять тебя, говорит Господь, и избавлю тебя от руки злых и искуплю тебя из руки свирепых». Иеремии 15:16-21.
Остаток или десятина, которая возвращается в свидетельстве Исаии, должна была быть съедена, ибо им было дано Божье послание, и его слово надлежало съесть. Это были те, кто должен был стать устами Божьими, и, делая это, они представляли Божье слово, которое надлежало съесть ищущим спасения. Иеремия не сидел в собрании насмешников, ибо, как и в случае с Даниилом, когда он увидел видение, собрание насмешников убежало. Иеремия подумал, что Бог солгал ему, ибо рука Божья допустила первое разочарование 19 апреля 1804 года в истории миллеритов и 18 июля 2020 года в последние дни. Обетование для Иеремии состояло в том, что если он возвратится, то и в отрывке Исаии десятина возвращается.
Если Иеремия возвращается, он принадлежит к десятой части у Исаии, которая свята и является уделом Господа, субстанс которого находится в них.
Еврейское слово «субстанс» означает «столб», а «стать столпом» — это обетование, данное филадельфийцам.
«Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и напишу на нем мое новое имя. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Откровение 3:12-13.
Столб, то есть их сущность, представляет собой соединение божественности и человечества, ибо Христос есть столб, поддерживающий храм.
«Находясь в этом состоянии уныния, мне приснился сон, который произвел на меня глубокое впечатление. Мне приснилось, что я вижу храм, к которому стекалось множество людей. Только те, кто укроются в этом храме, будут спасены, когда время придет к концу. Все, кто останутся снаружи, навсегда погибнут. Толпы снаружи, шедшие кто куда, насмехались и издевались над теми, кто входил в храм, и говорили им, что этот план спасения — коварный обман, что на самом деле нет никакой опасности, от которой нужно спасаться. Они даже хватали некоторых, чтобы не дать им поспешить внутрь храма». Опасаясь насмешек, мне показалось лучше подождать, пока толпа разойдется или пока я не смогу войти так, чтобы они меня не заметили. Но вместо того, чтобы редеть, людей становилось все больше, и, боясь опоздать, мне пришлось поспешно уйти из дома и пробираться сквозь толпу. В стремлении поскорее добраться до храма мне было не до окружавшей меня толпы. Войдя внутрь, передо мной предстал огромный храм, державшийся на одном исполинском столпе, к которому был привязан весь истерзанный и истекающий кровью агнец. Мы, присутствовавшие, как будто знали, что этот агнец был изранен и истерзан за нас. Все, входившие в храм, должны были предстать перед ним и исповедать свои грехи. Прямо перед агнцем были возвышенные места – на которых сидели люди, выглядевшие очень счастливыми. Свет небес, казалось, сиял на их лицах, и они прославляли Бога и пели песни радостной благодарности, которые казались музыкой ангелов. Это были те, кто предстали пред агнцем, исповедали свои грехи, получили прощение и теперь ожидали наступления какого-то радостного события. Даже после того, как я вошел в здание, меня охватил страх и чувство стыда от того, что я должен смириться перед этими людьми. Но, казалось, я был вынужден идти вперед и медленно обходил колонну, чтобы предстать перед агнцем, как вдруг затрубила труба, храм содрогнулся, из уст собравшихся святых раздались крики торжества, страшное сияние озарило здание, и затем все погрузилось в кромешную тьму. Все счастливые люди исчезли вместе с сиянием, а я остался один в безмолвном ужасе ночи. Я проснулся в душевной агонии и с трудом мог убедить себя, что это был сон. Мне казалось, что моя участь решена, что Дух Господень оставил меня и уже никогда не вернется. Свидетельство, том 1, 27.
Сущность, которая находится в 10 части, которая возвращается, это столб, поддерживающий храм. Даниил увидел причинное видение об агнце, висящем на столпе, и агнец был столпом. Когда Даниил увидел то великое видение, он был преобразован в образ столпа. И десятая часть у Исаии также имеет в себе сущность, столпоп. И эта сущность должна быть съедена всеми, кто желает войти в храм. Те, кто входят в храм и едят эту сущность, это другое Божье стадо, которое откликается на весть знамени, поднимаемого при законе о воскресном дне, когда в земле происходит великое отступление. Святое семя, то есть сущность у Исаии, это агнец, закланный от основания мира.
Десятая часть тех, кто возвратится, будет избавлена от руки нечестивых, когда при воскресном законе разделение Филадельфии и Лаодикии утверждается навеки. И тогда многие будут повержены. Поверженные определяются как нечестивые, которые не понимают. Они также будут избавлены от руки ужасного, ибо не примут начертания зверя.
Так говорит Господь Бог.
Я также прекращу многолюдство Египта рукою Навуходоносора, царя Вавилонского. Он и народ его с ним, страшные среди народов, будут приведены для разрушения земли. Они обнажат мечи свои против Египта и наполнят землю убитыми. И я иссушу реки и продам землю в руки нечестивых, и опустошу землю и все, что в ней, рукою иноплеменников. Я, Господь, сказал это. Исаия 30, 10, 12.
Страшные из народов есть заместительное войско царя Северного. Те, кто при воскресном законе поднимают знамя, избавляются из руки неразумных или нечестивых дев, а также избавляются из руки страшного из народов. Вопрос, который мы здесь рассматриваем, состоит в том, что Исаия и Даниил, и Иеремия, и Иезекииль, и Иоанн все используются для того, чтобы представить воскресение и наделение силой 144 тысяч, которые возвращаются после разочарования 18 июля 2020 года. В последнем видении Даниила, в видении, данном у реки Хиддекель, Даниилу дается понять как внутреннее, так и внешнее видение Божьего пророческого слова, и он укрепляется, чтобы представить эту весть.
Весть о внутреннем и внешнем соединяется с пророческим определением головы, или крепости, в 10 стихе, которая указывает на войну на Украине, ныне ведущуюся Путиным. Этот ключ к определению головы имеет внутреннее и внешнее применение, и начало этой войны знаменует период, когда обе головы становятся предметом пророчества. Крепость или голова, как Россия, указывает на вторую прокси-войну, которая ведет к третьей прокси-войне, отмечающей начало Третьей мировой войны, прообразом которой является битва при Паниуме в 15 стихе.
16 стих — это воскресный закон, и, следовательно, с 2014 года, когда началась Украинская война, как это представлено в стихах 11 и 12, и вплоть до воскресного закона завершается окончательная работа, связанная с запечатлением Божьего народа. Толкование Гавриила в 11 главе книги Даниила представляет весть, которая освещает или запечатывает Божий народ. Упустить этот факт значит упустить все. Пророчество, с которого снята печать, которое в книге Откровения называется «Откровением Иисуса Христа» и которое книга Откровения определяет как раскрытое незадолго до закрытия времени испытания, это конкретный отрывок из книги Даниила.
«И говорит мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще». Откровение 22:10-11.
В последние дни есть определенное время, когда последующее пророчество снимается с печати, ибо стих говорит «время близко». Само это выражение, находящееся в последней главе Откровения, встречается также и в первой главе.
Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит вскоре быть. И он послал оное и возвестил через ангела своего рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и все, что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Откровение 1:1-3.
220, а следовательно и 22, являются символами сочетания божественности с человечеством, и заключительное дело третьего ангела, которым является запечатление 144 тысяч, совершается в пророческом контексте притчи о 10 девах. Мудрые девы последних дней претерпели свое первое разочарование 18 июля 2020 года и были рассеяны, как мертвые кости, на улице из 11 главы Откровения до июля 2023 года, 22 года спустя после того, как в 2001 году начался процесс запечатления. Тогда время было близко, и Господь тогда воздвиг глаз вопиющего в пустыне, который получил весть от Гавриила, получившего ее от Христа, который получил ее от Отца. Тогда голос начал передавать послание церквам, и оно стало распространяться в электронной форме, где его можно читать и или слушать, в настоящее время более чем на 60 языках. Та часть пророчества, с которой была снята печать, то есть это послание, содержится в книге Даниила.
Запечатанной была не книга Откровения, а та часть пророчества Даниила, которая относится к последним дням. Ангел повелел: «Но ты, Даниил, сокрой слова и запечатай книгу до времени конца». Даниила 12:4. Деяния апостолов 585.
Часть пророчества Даниила, относящаяся к последним дням, это 40 стих. Это не просто 40 стих, это та часть 40 стиха, которая относится к периоду после времени конца в 1989 году и до воскресного закона 41 стиха. История 40 стиха, не упомянутая в самом стихе, это часть пророчества о последних днях, которая была запечатана и с июля 2023 года раскрывается для тех, кто выбирает видеть и слышать. 40 стих ничего не сообщает об истории после распада Советского Союза в 1989 году, вплоть до воскресного закона 41 стиха, но он предоставляет пророческую платформу, на которую должны быть помещены другие линии пророчества. Те, кто не желают видеть и слышать, что методика «строка на строку» является методикой позднего дождя, не способны увидеть скрытую историю 40 стиха, историю откровения Иисуса Христа, которое Гавриил пришел истолковать Иоанну и Даниилу.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
В Верии Павел вновь начал свое служение, войдя в синагогу иудеев, чтобы проповедовать Евангелие Христово. Он говорит о них: «Они были благороднее тех, что в Фессалонике, ибо приняли слово со всей готовностью ума и ежедневно исследовали Писание, так ли это. Поэтому многие из них уверовали, а также из знатных женщин-гречанок и из мужчин немало». При изложении истины те, кто искренне желает быть правыми, будут побуждены к тщательному исследованию священных писаний. Это даст результаты, подобные тем, что сопровождали труды апостолов в Верии. Но проповедующие истину в наши дни встречают многих, кто прямо противоположен верийцам. Они не могут опровергнуть изложенное им учение, но проявляют крайнее нежелание исследовать представленные в его пользу доказательства и предполагают, что даже если это истина, не имеет большого значения, примут они ее как таковую или нет. Они думают, что их старая вера и обычаи достаточно хороши для них. Но Господь, пославший своих послов с вестью миру, возложит на людей ответственность за то, как они относятся к словам Его слуг. Бог будет судить всех по мере света, который был им явлен, понятно это им или нет. Их долг — исследовать, как это делали верийцы. Господь говорит через пророка Осию: «Народ мой гибнет от недостатка знания, потому что ты отверг знание, и я отвергну тебя». Умы верийцев не были сужены предубеждением, и они были готовы исследовать и принимать истины, проповедуемые апостолами. Если бы люди нашего времени последовали примеру благородных верийцев, ежедневно исследуя Писание и сопоставляя приносимые им вести с тем, что там записано, то там, где сегодня один, были бы тысячи, верные закону Божьему. Но многие, утверждающие, что любят Бога, не желают перейти от заблуждения к истине и держатся приятных басен последних дней. Заблуждение ослепляет ум и уводит от Бога, а истина дает свет уму и жизнь душе. Очерки из жизни Павла 87-88.